В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». За пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И, конечно, наши наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. В конце этого часа вы получите новое задание от Академии шахматных и шашечных искусств. Мы с вами узнаем имена призеров, и наших призеров, естественно, ждут интеллектуальные призы. Ну а сейчас мы всех, без исключения наших уважаемых слушателей, приглашаем к нам на огонек в радиоклуб «Досуг». И сегодня наш гость – художественный руководитель и главный режиссер молодежного театра на Фонтанке, народный артист России Семен Спивак. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, как всегда в этот день, в этот час. Уважаемые, дорогие вы наши поклонники, мы приглашаем вас в радиоклуб «Досуг». И в гостях у нас, честное слово, Семен Яковлевич, я вас жду уже несколько месяцев. Вот прямо с марта и жду.
Ну вот
Семен Яковлевич Спивак, народный артист России, главный режиссер и художественный руководитель молодежного театра на Фонтанке, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга.
Нет, России.
России. За спектакль «Три сестры». Вот это я точно помню.
Да, наверное.
Ну, вообще в целом за вклад. И последняя награда, по-моему, 2020 года – знак почета.
Да, вот.
Не знак почета, орден почета.
Орден почета.
Вот, а там еще до того у вас много наград, но мы не столько о наградах, сколько о жизни.
Так, я готов.
Семен Яковлевич, ведь почему вот я даже расстраивалась, я на самом деле расстраивалась, что мы с вами не могли встретиться раньше, потому что у вас действительно год-то ведь очень необычный. У вас на календаре тройной юбилей. Во-первых, с 70-летием вас.
Спасибо.
Во-вторых, с 40-летием в целом театра.
Да.
Молодежный театр на Фонтанке.
Лет, да.
В 1980 году
сыграл свой первый спектакль.
Да, под руководством режиссера гениального, я считаю, Владимира Афанасьевича Малышицкого. Вы знаете, у меня первый вопрос: как вы себя ощущаете в вашем 70-летии?
Никак. Я как себя ощущал там, когда начинал работать в театре, так же себя ощущаю. Только, мне кажется, свободнее. А так, я как делал утром зарядку 30-минутную, как гулял по 5 километров в день, где-то по 6, так и делаю. Единственное, что 17 лет тому назад прибавилась ночная йога. У меня учитель в Мадриде живет. Я не этой как бы коммерческой йогой занимаюсь. Вот асаны разные. А самой лучшей – дыхательной йогой. Потому что дыхание в жизни человека имеет самое большое значение.
Ну, я наслышана. Вы рассказывали об этом вашем удивительном учителе, у которого жена русская,
да,
и которая переводит синхронно тут же все,
да,
что он говорит. Вы сказали, как ощущал, так и ощущаю, когда вот только,
даже лучше,
только начинал. Я, кажется, понимаю, почему лучше. Потому что вы теперь уже в своей привычной колее. Вы привыкли к роли режиссера, освоили ее.
Ну, вообще в любой профессии есть навык.
Но у вас же разные
он приходит,
периоды,
да.
Разные периоды были жизни.
Да, да. Вы знаете, сложнее всего общаться с людьми. И сложнее всего прощать им все время.
Их несовершенство?
Да, ну и свое, конечно.
Себе прощать сложнее, кстати, мне кажется.
Да, наверное. Ну вот это очень сложная вещь – общение. Знаете, у Бюнюэля, у французско-испанского режиссера Бюнюэля был фильм. Мы его смотрели в 88 году в Варшаве. У нас он, по-моему, так и не шел. Называется «Призраки свободы». он состоит из маленьких фильмиков. И вот эти маленькие фильмики на разные темы. И вот одна из тем заключается в том, что крупный супермаркет, а на крыше лежит человек и стреляет по людям. И фильм так снят, этот маленький, что мы уже начинаем угадывать, кого... Там паузы большие между выстрелами. Кто сейчас упадет? И вот падает. И вот его арестовывают и суд. Конечно, Бенюэль известный иронист.
От слова ирония, хочу пояснить.
И вот идет суд. И судья объявляет приговор. Мы приговариваем вас к высшей мере наказания. Мы отпускаем вас к людям. Вот сказал.
А вот теперь понятно, что сделают люди с этим, извините, героем этого сюжета.
Я, ну, можно сказать, немножко научился прощать, забывать. Чтобы в театре работать, нужно иметь очень короткую память. Это тоже очень важная вещь для руководителя.
Короткую память, насколько я понимаю, на какое-то зло, какие-то непредвиденные обстоятельства.
Конечно,
да?
Конечно.
На много чего, на человеческое несовершенство.
Да.
Вот, наверное. Я помню, вы рассказывали о страшном периоде, о тяжелом очень периоде прихода в молодежный театр.
Да,
когда вас не принимали, и вы работали на каком-то, как вы говорили, автопилоте. Стал бояться просто. Театр спасла вас тогда семья. Я помню этот рассказ. Та же Эмилия Спивак, которая вдруг попросила вас, чтобы вы порепетировали с ней письмо Татьяны. Она училась в школе.
Да.
Потому что вы не могли репетировать с актерами, которые вас не принимали, не любили, чуть не бастовали. Это было?
Да, конечно, было.
Вот как вам удалось это преодолеть и прожить,
смирением.
Сыграть в этом
смирением.
Театре? 35 лет.
30
40 лет он был основан.
Ровно 30 лет.
Ну вот как это удалось?
Не знаю.
Ну как это
я
не
знаете?
Я
думаю, что Бог помог. Я так думаю, что я был предназначен для того, чтобы тут проработать и создать театр для людей. У нас же ведь необыкновенный театр, там, где режиссер занимается собой, своими пространственными экспериментами. Мы театр, который изучаем человека, и он для нас очень ценен. Вот, поэтому у нас много зрителей. Потому что зритель больше всего любит слушать про себя и смотреть про себя.
И узнавать про себя что-то новое.
И узнавать про себя, да. И хорошее, и плохое. Такой мы театр строили. И замечательная книжка великого итальянского режиссера Джорджа Стреллера, которая называется «Театр для людей». Вот, мне кажется, замечательное название. Ни для фестивалей, ни для критиков, ни для еще чего-то, ни для наград, а для людей. То есть мы берем жизненные истории и, ну, как-то просто показываем, не комментируя никак зрителю.
Ой, Семен Яковлевич, дорогой, вы знаете, я ведь вот начала тоже с возраста не случайно, потому что мне недавно позвонил один очень хороший человек, очень известный. Он ректор очень большого института, доктор наук, тоже осыпан, обласкан званиями. И вдруг он с такой печалью сказал: ты представляешь, мне через неделю 70 лет, или там через две. Я говорю: а что? Он говорит: не могу смириться.
Это я даже не...
Вы даже не думали об этом?
Не думал, нет. Потому что, во-первых, у меня не было юбилея, и это просто я счастлив.
Ну еще бы, это же ведь такое, извините, испытание.
Мы сидели за городом, я, жена Наташа и Миля, втроем отметили немножко и все. Ну, артисты...
Но это вам повезло.
Да, да.
Это вам повезло, на самом деле.
Артисты, конечно, замечательные поздравления сделали. 4 просто. Это, я считаю, верх поздравления. Они сняли какие-то истории, как они воспринимают меня, театр, себя. я был просто потрясен. Они пересылали, да.
Пересылали, да, да. Молодцы.
Да.
Да, хотя начиналось все это далеко не так. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что Семен Яковлевич Спивак возглавил этот удивительный, по мнению и критиков, и не критиков, и зрителей, и людей, для которых работает этот театр, 30 лет назад.
Да.
И, насколько я помню, предложил вам эту роль, с позволения сказать, Падве.
Да.
Предыдущий
да.
режиссер.
Да. Никогда не забуду этот благороднейший поступок. Он попал в какую-то сложную психологическую ситуацию. Такое у художников бывает, и у меня было, но только меня удержали мои родные там и так далее. Потому что как художник без усталости души не бывает художников. Вот даже если вспомнить любого художника, то у него на кризис – это предвестник взлета.
То есть вы к тому вот. Времени уже были достаточно уставшим человеком, хотя еще достаточно молодым, правильно я понимаю?
Нет, нет, нет. Я говорю об Ефиме Михайловиче.
А, Ефиме Михайловиче.
О его поступке. Он, видно, устал. И он подал заявление об уходе.
Сам, причем его не убирали.
Сам. Никто не убирал. Был очень удачливый. У него замечательные, по-моему, 7 лет было там. И он поставил очень интересные спектакли. «Люди и мыши», например, «Утиная охота». Играла музыка в саду. И вдруг у него, наверное, произошло какое-то опустошение, о чем я говорю с огромной грустью. Потому что я его очень любил. Он был такой красивый человек, боксер, бывший. И он подал заявление, я думаю, это было очень эмоциональное поступок. И когда его в управлении, тогда не комитет был по культуре, а управление.
Управление по культуре.
Да. Его спросили, а кого вы думаете надо? А я только-только сделал в театре «Балтийский дом», но он сейчас называется, когда-то он назывался «Театр Ленинского комсомола».
И руководил им да, главный режиссер был.
Геннадий Михайлович Апарков, да, гениальный человек, да. Я совершенно согласен с вами.
Очень, и вас очень любил.
И очень меня любил.
И он первый
и
вас
очень
пригласил,
помогал,
кстати.
И первый пригласил. Вот, и Ефим Михайлович видел этот спектакль, дорогая Елена Сергеевна, и он назвал мою фамилию. После этого мне позвонили, а я тогда работал в театре Ленсовета, и потом Игорь Петрович почему-то прекратил со мной договор, и мы ушли работать в Ленконцерт.
Имелся в виду Владимиров, конечно.
Да, Владимиров. Тоже замечательный режиссер, замечательный театр. Я за 2 года просто купался в этой солнечной энергии театра Ленсовета и артистов. Этих даже не люблю, а обожаю, с которыми мы тогда работали и пытались репетировать. Один спектакль нам закрыли. «Мещанин во дворянстве» потом сделал в молодежном театре. С Равиковичем, с самим Равиковичем мы репетировали. Да, и с Ириной Мазуркевич. И Сережа Мегицко, и Олег Леваков, и Лариса Лупиан. В общем, и Леонова, там были 2 Леоновы. Наталья Леонова,
Наталья.
Да. И Лариса Леонова.
Наталья у вас танго потом ведь играла.
Да, да. Она, ага. Она за мной ушла из театра, когда меня уволили. Вот, там были такие артисты. Каменецкий. Я их обожал. Я видел роль Боярского, которую он играл просто умопомрачительно в спектакле Назыма Хикмета «Станция», по-моему, назывался.
Как-то спектакль. Так, я просто тоже вспоминаю
да,
сейчас.
Да. Это было грандиозно. У меня впечатление до сих пор, такая внутренняя работа была. Поэтому многие зрители, может быть, знают Михаила Сергеевича с одной стороны, тоже очень интересный.
Ну да, я понимаю.
Но те, кто видели спектакль «Станция», это была абсолютно обратная сторона Луны,
драма,
можно
там
сказать.
Там очень драматическая
да, да.
роль, прям
потрясающая.
Берущая, как
вот,
говорится, выворачивающая.
Я вынес Елена Яковлевна Соловей, И Алиса Бруно как раз уходила в БДТ, и мы с ней в буфете много... Она мне рассказывала, ну, в каком-то смысле она мне много открыла тайн творчества. В буфете, я помню.
Под кофе, естественно. Да. А где еще тайны открываются?
Вот. Это было просто, ну, одно из самых золотых времен моей жизни. Вот потом мы ушли в Ленконцерт, в такую передвижную труппу, которая называется «Молодой театр» назывался, и там сделали три спектакля, которые у нас получились. Это «Танго», это «Розово», пьеса «Кабанчик».
И «Дорогую Елену Сергеевну»,
да, по-моему, вы ставили. Второй раз я ставил.
Да, уже в другом немножко
составили. Да, и Виктор Сергеевич Розов приехал, и я помню, как он сказал: «Ребята, как же вы нашли столько юмора?» Я смеялся и плакал. Это замечательный спектакль. Он же хромал немножко. Он так как-то поднялся на сцену тяжело, а потом так светло, как ребенок сказал. Незабываемое это. К чему это? Я рассказал это к тому, из чего я пришел в молодежный театр. Вот. И попал в сложную ситуацию, потому что я пришел с артистами, которые ушли со многих театров за мной в передвижную труппу эту. Молодой театр, их было 15. И 15 было артистов в молодежном театре. И,
а посередине вы.
А посередине я, да. Вот. Есть такая легенда, что когда Сталин хотел убить какой-то театр, то он взял и сливал два театра.
И они и как все, эти они вот начинали друг съедали. Друга слегка грызть.
Да.
А вы знаете, я все-таки очень бы хотела вспомнить создателя молодежного театра. Потому что 40 лет в этом году отмечает молодежный театр на Фонтанке, который придумал, основал Владимир Афанасьевич Малышицкий, которому 23 сентября исполнилось бы 80 лет, тоже юбилей еще один. Но я просто должна пояснить, вы-то это знаете, что в последние годы, даже десятилетия, Владимир Афанасьевич Малышицкий был практически слепой человек. У него была потрясающая память. Он помнил все спектакли, он любую реплику. Он умел считать лучше компьютера. Ну, вы это вот знаете. Ну, вот что касается вот этого экспериментального театра, вы меня поправьте, если я не права, но ведь вы в этом смысле лучший продолжатель его традиции. Я все последние спектакли смотрела на малой сцене, мне хотелось порой обнять. Ей-богу, вот в последнем спектакле «Нас обвенчает прилив», это по пьесе Жана Ану и Ромео и Жанетта, спектакль, в котором люди, зрители то смеялись, то плакали, то рыдали, то хохотали, и так хотелось приласкать, обнять эту маленькую девочку, эту Жанетту, такую разную, такую притворяшку, с одной стороны, такую напускную, а потом вдруг вот совершенно беззащитный ребенок, ждущий, желающий любви, и вот она, наконец, ее...
Как вы здорово сформулировали.
Думаете?
Конечно.
Ну, я так просто...
Такая и задача была.
Какой там Константин Воробьев?
Да.
А? Ну, я очень давно люблю этого актера.
Да.
Ну...
Я тоже. Мы учились вместе.
Так еще бы.
Да.
Ну, вы вообще любите всех своих актеров. Вы упоминали и у меня в диалоге, и в других каких-то интервью такое слово, как нежность. Я вообще от вас впервые услышала это слово по отношению к актерам. Это больше, чем любовь.
Да.
Я так сумбурно тоже говорю, но...
Да, ну, нежность, да. Но они же ведь... Мы же остаемся, режиссер остается за кулисами, а артист выходит на сцену, поэтому нужно к ним относиться очень тактично, очень тактильно, очень нежно.
Но вы, тем не менее, я не знаю, вот на всех спектаклях, на которых я была, вы выходите в завершении.
Ну, потому что я работаю
на
спектакле. Я делаю замечания в антракте. Нас же не удивляет, например, что на футбольном матче главный тренер сидит и орёт там: вот ты туда, ты там не видишь ничего.
И нервничает.
Да,
сидит и нервничает.
Да, да.
И переживает.
Да.
Но я, собственно говоря, возвращаясь, вот, скажем так, к идеологии театра, которую вы исповедуете, я не права, что это тот самый театр, ну, в основе своей, театр близкий зрителю, который
Конечно.
Можно... Воздухом которого можно подышать.
В прямом и переносном смысле. Близкий зрителю. Потому что наш великий режиссер Георгий Александрович Товстоногов, выше которого для меня нету, даже до сих пор, он говорил, что режиссер есть полномочный представитель зрительного зала. То есть он должен рассказывать зрителю о зрителе, ну, о нем. Мне кажется, это очень глубоко. Потому что сейчас есть некая плеяда, не будем...
Современников наших, современных режиссеров.
Да, они рассказывают о себе. А еще Чехов, Антон Павлович, он писал своему старшему брату Александру Павловичу, который тоже немножко писал рассказы там. Он писал: «Саш, не надо о себе писать. Это ужасно. Пиши о людях». Вот, мне кажется, замечательный совет. И поэтому, я так думаю, у нас такая маленькая духовная война идет на территории театра. Человек, который рассказывает о себе, режиссер, и человек, который рассказывает о людях. Вот, вот эти два направления, они стоят напротив друг друга.
Это прям непосредственно в вашем театре,
нет,
в молодежном?
Я
или
взял
вы имеете
весь
в виду
театральный
мир,
как бы мир России. Потому что Запад, мне кажется, уже переболел самовыражением режиссера.
Ну, я понимаю, переделыванием и, скажем так, впадают в искушение поправить того же Шекспира, современить, Чехова, Пушкина, кого угодно.
Из Уфы, по-моему, сказал вообще, что ему кажется, что Шекспир устарел. Ну, как-то надо думать иногда
пошире,
на кого ты поднимаешь меч.
Совершенно верно.
Да.
Уважаемые слушатели, я хочу напомнить, что у нас сегодня Семён Спивак, да. Семён Яковлевич, народный артист России, главный режиссер и художественный руководитель одного из лучших театров России, молодежного театра. Спасибо. На Фонтанке. Мы вспомнили и основателя, отца родного этого театра.
Да.
Ну, в общем, конечно, Владимир Афанасьевич Малышицкий. Кстати, некоторые актеры, по-моему, которые работают сейчас в театре, были и при нем.
Да.
Кухарешин, по-моему,
да,
Валерий,
да,
правда?
Да. Мы и учились
и
вместе.
И вы учились вместе.
С Валерой, да. Он замечательно играет в «Трех сестрах».
Я видела.
Да,
он, Вершинина, правда, жаловался, что уже постарел несколько,
да,
а вы ему посоветовали на шлепочку какую-то сделать такую.
Да,
вот,
но
на...
дело в том, что есть спектакли, в которых не важно, сколько тебе лет, а важно то воздействие, которое ты, зритель, на «Три сестры» вообще затащить зрителя очень трудно. А «Три сестры» зритель любит, ходит и встречает.
Я была на этом спектакле, я его смотрела, кстати, второй раз, так что, может быть, мне было и было заметно, насколько Тузенбах, которого играет Александр Строев,
да-да,
чуть-чуть постарел, и он тоже сам говорил, ну ведь Тузенбаху 27 лет, понимаете, я говорю, а вы знаете что, и в 40 лет влюбляются, ну почему ему не может быть 40 лет? А вот в чем секрет ваших нестареющих спектаклей? Потому что та же «Касатка» тоже сколько идет уже на сцене?
21 год.
Вот. И актеры тоже как-то уже...
Ну, вы знаете, какие-то спектакли мы будем обновлять, но возвращаться на 20 лет назад не очень интересно. Мы, конечно, снимаем в нашем театре спектакли, но мы их снимаем, когда они покрываются пылью, ну, условно mm-hmm. говоря. Но, мне кажется, «Касатка» не покрывается пылью, но мы попробуем, может быть, через год заменить артистов, хотя они играют замечательно. Эта пьеса тоже интересная по написанию, потому что Толстой написал ее за 3 дня к своему дню рождения и сам играл то, что играет Сергей Барковский на даче. Вот они играют.
Сам себе подарок,
да,
сделал.
Да. Она вроде с первого взгляда неказистая, но мне кажется, мы нашли там тему, которую, может быть, тогда меня очень волновало, да и сейчас волнует. Это очень жизненная тема, как трудно найти близкого человека.
Ну, это самое главное.
И сколько ошибок мы делаем иногда. И вот в этой пьесе, мне кажется, как раз и происходит. Вот готовится свадьба, там же такая ситуация. И вдруг приезжают в гости люди, и пары меняются так, как нужно Богу, я так думаю. Пьеса-то заканчивается хорошо, потому что они нашли друг друга. Но если прочитать год написания этой пьесы, то становится немножко страшновато. Это такой закат помещичьи усадебного уклада, потому что пьеса написана в октябре 16-го года.
Накануне.
Накануне, да. Ну, я хотел закончить так, что они стоят фотографии и написано 16-й год, но я подумал, что не надо такого указывающего перста делать. Знаете, есть такая теория отражения, что ты не знаешь, и вдруг случайно отразил какое-то большое событие. Толстой готовился к своему дню рождения и написал пьесу про то, как люди нашли друг друга, а когда читаешь, когда он написал, то как-то сразу видишь, будут ли живы эти люди, не будут ли живы эти люди.
Какова их судьба?
Нашедшие любовь, какова их судьба, будут ли у них дети. И я так думаю, что он случайно, интуитивно понял Толстой. Ну, я считаю, я не первый раз ставил Толстого, уходя из театра Ленинского комсомола, я ставил спектакль. Мне директор, когда ушел из жизни гениальный режиссер Геннадий Михайлович Апарков, он сказал: «Сень, надо так сейчас рассуждать. Геннадия Михайловича нету, у нас очень большой зал, мы должны сделать спектакль, на который будут очереди». И как раз был такой замечательный балетмейстер Кирилл Ласкари, он сводный брат Миронова.
Миронова, да.
Да. Угу. И он очень дружил с Высоцким. И они втихаря написали пьесу, и Высоцкий написал песни для этой пьесы. И вот в нашем спектакле зрители первый раз услышали некоторые песни. Ну, они теперь уже известны. И это тоже Толстой. «Необыкновенные приключения на Волжском пароходе». Поэтому я Толстого Алексея очень люблю. Но жизнь у него сложная была, противоречивая, как у всякого большого художника. Большой художник не может быть отличником никогда. Если взять, там, я не знаю, живописцев больших, там, Ван Гога.
Модельяне еще вспомним,
или
давайте.
Модельяне, да. Они не могут быть отличниками, и у них не может быть по жизни красных дипломов.
Но почему-то и счастья у них тоже нет.
Но дело в том, что, знаете, художник, он сгорает. И когда ты выбираешь профессию, ты должен понимать, что все твое творчество будет состоять из твоего сердца, из твоей печени, из твоего желчного пузыря, из твоих глаз. Это, в принципе, обреченная профессия. Почему? Могу ответить. Что такое талант? На мой взгляд, моя жизнь говорит о том, что талант есть чувствительность. Большой талант – это большая чувствительность. То есть идет человек даже по улице, вот как происходит озарение, и вдруг он так чувствует, о чем думают люди, ему становится больно, он чувствует малейший изгиб человечества, так скажем.
То есть вот такое взаимопроникновение.
Да, такое чувствование мира. Поэтому...
Но это сверхчувствительность.
Это сверхчувствительность. Вот, поэтому мы сейчас репетируем пьесу, очень для меня важную, Булгакова. Мы тоже его ставили много, третий раз вот ставим. Мне кажется, вот сейчас время сложное.
Но оно все время сложное.
Сейчас особенно такое сложное, что его даже и предугадать невозможно было.
Да, это просто мы не думали, конечно.
И мне кажется, что сейчас человеку нужна человечность относительно к нему. И это может сделать только художник. Он должен настолько чувствовать жизнь человека и показывать ее, и помогать. Он должен быть плечом. Есть такое сейчас выражение модное, мне очень нравится, такая мягкая сила. Потому что некоторые режиссеры так жестко работают. И им кажется, что это круто, когда человек выходит из театра и не знает, как жить дальше. А мне кажется, что сейчас время, когда художник должен быть братом, сестрой, там, я не знаю,
нянькой.
Мамой, нянькой. Вот. Лишь бы он жил дальше, человек, и смотрел в небо.
Так что вы ставите-то из Булгакова?
Мы ставим...
Я вот «Белую гвардию» помню вашу.
Да, вот.
Потрясающе,
да,
совершенно.
Да,
я,
да,
два,
да,
раза смотрела.
Да, вот. И сейчас мы ставим пьесу, мы хотим рассказать о художнике, который считается комедиографом, но у которого была жизнь абсолютно обратная. Мы ставим спектакль «Кабала Святош» про Мольера. Нам кажется, но это не только мое мнение, кто-то из великих сказал, что после нас останется только культура. Построенные города, написанные книги, написанная музыка. Только культура остается.
И спектакли тоже?
Спектакли нет. Спектакли – это такие бабочки-однодневки.
Ну, даже если он 20 лет идет, но он остается, знаете, где?
Да, да.
Он, ну, остается в воспоминаниях,
да,
зрителя, того самого,
вот,
для которого работал Товстоногов.
Да, да.
То есть именно,
да,
он так сказал,
да,
должен быть полномочным представителем,
да,
зрителя, и для которого работаете вы.
Вот. Но мне кажется, сейчас будет очень востребовано понимание человека. И помощь. Даже не на уровне душевности, а на уровне духовности. Но мы этим занимались и раньше. И я даже в одном интервью сказал, что есть религиозный способ поднятия души, а есть светский. И этим занимается театр.
Но мне кажется, вы все время этим занимаетесь.
Да, вот.
И занимались. Вот, вот последние
вот
спектакли.
Еще больше.
«День свадьбы».
Да.
Значит, у Кама Гинкаса как? Вариации «Тайна» у вас загадочные вариации, да? Или наоборот?
Да, да.
Потому
загадочные.
Что я смотрела...
У нас загадочные.
У вас загадочные, а у них вариации «Тайны».
Да.
Потому что я подряд посмотрела Кама Гинкаса,
да,
с Юрием Бариновым,
да,
и Игорем Гординым.
Да.
А потом ваш с великолепным Сергеем Дмитриевичем Барковским,
да,
которого я обожаю.
И Андреем Некрасовым.
И Андреем Некрасовым. Он еще у вас и стихи пишет.
Да.
Вы понимаете, они о том же, но совершенно разные. Потому,
да,
что там писатель и человек, который приезжает к нему в гости,
угу,
муж его бывший и настоящей любови, совершенно разные люди. Но,
понятно,
я не об этом, а в «День свадьбы». Казалось,
да,
бы, фильм-то мы смотрели с той же самой Ларисой Малеванной, Нюра,
да,
в главной,
да,
роли.
Но у нас другой,
а у вас
подход,
другой совершенно,
да,
спектакль.
Да. Ну, так мы же разные люди, но говорим,
но
об
они...
одном и том же.
О вечном.
Да.
И знаете, ведь все о любви, как там тоже другой писатель сказал, люди, писатели пишут, читатели читают. На самом деле мы пишем всегда только об одном. Жили-были мужчина и женщина.
Женщина, да.
И женщина любила мужчину. На,
да,
самом деле все... Все, да, же ведь вокруг этого.
Ну, бывает, что и мужчина любит женщину. Вы так,
ой,
сказали...
Ой, мы сейчас так далеко с,
да,
вами,
да,
уйдем.
Да. Вы сказали, и женщина любит мужчину.
Да.
Я как-то так подумал, а разве мы не умеем любить мужчины?
Ну, я не знаю, почему...
Ну, это такой миф.
Миф, да.
Что,
конечно,
только
миф.
Женщины любят. Бывают разные мужчины. Мужчины тоже любят.
Нет, я с вами соглашусь,
есть,
абсолютно.
Есть такая негритянская песня. Я часто, если репетиция заходит в тупик, и я пытаюсь защитить режиссуру. Есть такая песня негритянская. «Мы тоже люди, мы тоже любим». Там есть такие строчки.
У них сейчас это негритянская песня по всей Америке, понимаете?
Нет, но это старая.
Да. Семен Яковлевич, вы знаете, вы как-то в одном из интервью сказали, я после каждого спектакля, а тем более после каждой премьеры, пребываю в глубокой печали. Почему? Вот я как-то этого не поняла.
Но как же? Это физиологическое явление.
Ну, у вас же неудачных-то спектаклей не бывает практически.
Причем тут это?
А что? Опустошение, что ли, тогда?
Конечно.
А, вот это вы
имели. Ты же из себя работаешь. Опустошение...
Это вы про кровь, печень и,
да,
сердце.
Да. И надо ждать, пока опять ты наполнишься энергией, идеями. А иначе нельзя. В театре это называется отходняк.
Но это везде называется,
да,
так, не только в театре.
Но
вы
у
знаете,
нас
у меня тоже после передачи бывает отходняк, честное слово.
Вот.
Так что тоже ведь трачу.
Да,
трачусь,
вот, конечно.
Но и получаю.
И хорошо.
И получаю в ответ. И вы же получаете.
Потому что тратиться очень полезно для здоровья. Я не знаю, знаете, вы же отдаете энергию, а те, кто... Вы знаете, бывают очень жадные люди с энергией.
Ни грамма не получишь.
И она у них застаивается, стареет энергия, начинаются болезни и прочее. Вот, а мы отдаем, и мы всегда молоды.
Ну, это понятно. Я поняла, почему в печали. Ну, а когда счастливы-то? Вот в чем оно счастье?
Когда...
Ваше, во всяком случае.
Когда ты видишь здоровых родных, когда ты можешь им что-то отдать, если у тебя остается после репетиции. Однажды пришел после тяжелейшей репетиции, жена говорит мне смешную фразу. Я еле пришел, все силы отдал. Он говорит, ты какой-то чужой сегодня. И мне так смешно стало, что сразу же... Ну, и наше счастье – это когда получается сцена какая-то.
Я очень люблю эти моменты, когда вы выходите после спектакля. Вот вышла вся труппа, народ встает, зритель встает.
Да.
Я не видела ни разу, чтобы не встали.
Да-да-да.
Вот. А потом выходите вы.
Да.
И это так трогательно.
Спасибо.
И все так аплодируют.
Спасибо.
Я думаю, что вы счастливы бываете в эти минуты.
Но не в этот момент, а во время работы.
Во время работы все-таки.
Когда сцена получается, ведь трудно сделать живую сцену, очень трудно. И когда ты делаешь живое, ты чувствуешь себя создателем прямо.
Я понимаю. Вы как-то сказали, что кто-то должен сидеть у очага там или топить, хранить очаг.
Да.
Так вот, ну это вот как? Вот истопник, кочегар.
Да, да, да.
Такое,
да.
Ну...
Нет, я просто однажды...
Вы дрова подкидываете в этот очаг.
Да, да. Но я в 90-е годы нашему председателю, не буду говорить его фамилию, говорил, что мне казалось, что они делают ошибки, что они всех отправили на охоту, и может так случиться, что никто не будет подбрасывать дрова, и потухнет огонь. Но он, мне кажется, услышал и стал немножко больше помогать не нашему театру,
а вообще театру.
Петербургскому театру. Потому что, ну, пример, мне кажется, правильным, потому что в 90-е годы там зарабатывай. А в театре ведь ничего не платили. У нас не было денег на еду. Когда я пришел в театре бывало 12 зрителей. И мы стояли и говорили, ну, 90-е годы. Вот будет 14, мы будем играть спектакль.
Сейчас в театре, вы знаете, бокового места вот какого-нибудь там трудно бывает. Нет, ну, я не говорю про себя в данном случае, но нет ни одного местечка. Сидят на ступеньках, готовы сидеть на ступеньках.
Да, да.
Ну, я не знаю, мне кажется, вот это здорово. Ваш театр репертуарный, ваш театр, театр аншлагов.
Спасибо.
То есть постоянных. А у нас передача еще в том числе для любителей интеллектуальных игр в шахматы и шашки. А теперь приготовьтесь записать задание и для взрослых, и для детей. Задание для взрослых. И сегодня мы играем с вами в шашки. Напомню, что задание нам подготовила, как всегда, Академия шахматных и шашечных искусств. Итак, белые. Дамка F8. Простая G1. Простая G3. Простая H2. Черные. Простая C3. Простая C7. Простая E3 и простая E5. Вопрос. Есть ли у белых при исходе выигрыш? Я еще раз повторю, это очень интересная задача. Итак, белые дамка F8, Фёдор 8, простая G1, Жора 1, простая G3, Жора 3 и простая H2, Харитон 2. Черные простая C3, цапля 3, простая C7, цапля 7, простая E3, Елена 3, простая E5, Елена 5. Вопрос. Есть ли у белых при исходе выигрыш? А сейчас задание для детей. Ребята, тоже запишите, пожалуйста, задание. Белые простая D6, черные простая D2, простая F4 и простая G3. Белые начинают и делают ничью. Очень интересные сегодня задачи. Повторю, для детей. Белые простая D6, Дмитрий 6, черные простая D2, Дмитрий 2 и простая F4. Фёдор 4, простая, G3, Жора 3. Белые начинают и делают ничью. И, как всегда, мы ждем ваши ответы в течение часа после передачи по телефонам 294-83-72 или 8-921-934-6209. Также можно присылать ответы в нашу группу ВКонтакте до вторника включительно. Группа называется «Радиоклуб Досуг». А правильный ответ на прошлую шахматную задачу от 2 октября – конь С7 идет на А6. У нас на этой неделе 18 правильных ответов. Из них по результатам розыгрыша определились вот такие победители. Виктор Кучук, Алексей Тимофеев и Сергей Епишин. И вот о призах придется много сказать. Призы – билет в Юсуповский дворец на 15 октября. Со сцены домашнего театра прозвучат рассказы писателя Ирады Берг из нового сборника «Всему свое время» в исполнении заслуженного артиста России Максима Матвеева. Также билеты в театр Ленсовета на 19 октября на спектакль «Пиковая дама» и билет в Музей истории и религии на 22 октября на экскурсию. А экскурсия с посещением фондов научной библиотеки, личной библиотеки российских императоров. В новой экскурсии мы познакомимся с изданиями, принадлежащими представителям царского рода Романовых, не только правящей династии, но и их близких родственников, с их личными экслибрисами и дарственными надписями, посвящениями от известных людей. В научной библиотеке Государственного музея истории и религии хранятся 92 русские книги, имеющие личные экслибрисы, печати и дарственные надписи, принадлежащие 17 представителям рода Романовых. Вы увидите книги из личных библиотек императоров Александра II, Александра III, Николая II, которые располагались в Зимнем, Аничковом, Гатчинском и Лагинском и других императорских дворцах. Ну и, наконец, мы принимаем ответы на летние задачи. Присылайте их нам ВКонтакте, в личные сообщения Кириллу Матвееву или по почте 197-022, набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Радиоклуб «Досуг». Можно просто привезти их к нам на Карповку, лично оставить на вахте письмо для Татьяны Трубачевой, и мы получим ваши письма. Спасибо всем. Ну а мы продолжаем. А сейчас мы завершаем уже нашу беседу, встречу с Семеном Яковлевичем Спиваком. Между прочим, ваш театр еще называют театром Спивака, и всем все понятно тоже. То есть не только молодежный театр на Фонтанке, вот, и студентов ваших называют Спиваки, да, Семен Яковлевич. Да, да. Вот, и они там поставили уже свое. Ну, вы же знаете, да. что я вам-то рассказываю,
да, да, да,
о ваших студентах. Слушайте, а вот так четко видите, вот это актер, а как вы сами-то в себе режиссера? Вы химик, закончивший химико-технологический институт.
Невозможно иногда
а при
объяснить.
Этом всю жизнь химичите в театре. Извините, да, что я так вот скаламбурила.
Да.
Ну, просто, уважаемые слушатели, не все знают, что Семен Яковлевич первое образование.
Я инженер,
классическое.
Да.
Он инженер-химик. Да. Должен был работать на каком-нибудь...
Ну, я вот, и работал.
Четыре месяца вы там отработали,
да.
И читала я.
Да, под Лугой, да. В деревне Плоская. На стекольном заводе.
Выдували чего-то.
Нет,
там.
Нет, ну, я следил за выдуванием.
Чтобы оно качественно,
да,
происходило. Ну,
да.
То есть совершенно вот по специальности. Да. Потом все бросил и закончил уже курс, естественно. Тогда он назывался все-таки ЛГИТМИК.
Да.
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сейчас вы сами преподаете, только он теперь иначе называется. И студенты ваши называются...
Он уже раз пять, наверное, за это время переименовался. РГСИ,
да.
Теперь он...
Академия театральная.
Да, академия театральная. Мне нравилось название. Театральная академия.
Ну, просто и
а
ясно.
А потом взяли и переменили почему-то.
Вообще вот такая простота, она, конечно,
да,
лучше, прямо скажем.
Да.
Еще вот, наверное, последнее вы сказали, хотя я не знаю, Семен Яковлевич, я, наверное, вот совершенно конченый человек в этом смысле профессионально, но я готова вот с вами разговаривать очень долго. Вот один мой коллега признался, что он с Татьяной Дорониной говорил 6 часов. Вот я не знаю, там, как она-то это выдержала. Вот вы признали, что не люблю произведения по горячим следам. Да, это ваш ответ на вопрос, не хотите ли вы поставить пьесу о современности. Вы лучше поставите Жана Ануя, горячо любимого мною, потому что он весь современен, на мой взгляд. Хоть «Жаворонок» возьми, хоть Жанетту, хоть «Ромео и Жанетту» у вас это называется, «Нас обвенчает прилив». Вот. Да любой спектакль. Вот.
Но это действительно так, потому что для того, чтобы увидеть... Как эта фраза звучит? Большое видится на расстоянии.
Лицом к лицу, лица не увидать.
Не увидать. Ага. Вот я так думаю, будет очень много пьес, фильмов про коронавирус, там, и они будут все не очень, мне кажется, удачные. Но пройдет лет 15, и кто-то напишет великое произведение о том, как мы жили, как мы пытались в этом сложнейшем времени работать, запуганные СМИ. Даже какой-то губернатор там сказал, люди плохо себя ведут, как будто бы они школьники какие-то. Людям очень трудно. И вот я так думаю об этом, как люди выживали, как люди продолжали рожать детей, как люди...
Искали выход.
Искали
потому
выход.
Потому что, Семен Яковлевич, теряют работу.
Вот.
Как жить в семье, если вот. Там трое детей? Вы
вот.
Извините, вот, вот я столкнулась с такой ситуацией.
С огромной любовью к этим людям, я думаю, лет через 15-10 будет написана пьеса, которая, может быть, будет называться... Не знаю.
«Война и мир».
«Война и мир»,
потому
да.
что на самом деле да. вот да. такая невидимая да, да. борьба идет.
Невидимая война.
Ну, да. с другой стороны, вот. И видимая.
И я желаю этому драматургу, которому сейчас лет, наверное, 10, чтобы он в 25 лет написал эту пьесу, когда он отстранится немножко и увидит это все реально ясными глазами.
А вы, возможно, ее еще успеете не, поставить.
Ну, может быть.
А
я
почему
не
нет?
думаю. Может быть, может быть. Может быть.
Нет, ну вы, в принципе, ответили, какую бы пьесу вы хотели
да.
поставить.
Да.
О человечности, о человеке.
Конечно, конечно.
Вот. А еще, наверное, все-таки об умении ну, радоваться этой жизни.
Да.
Хранить
несмотря
себя.
Ни на что.
Да, любить.
Да.
И любить, любить, любить.
Да.
Спасибо, Семен
Яковлевич.
Спасибо. Я желаю вам,
что вы пригласили.
Само собой, здоровья.
Да.
И вам, и театру, и новых пьес, и старых пьес, переосмысленных, поставленных по-новому. Просто чтобы
спасибо.
Вы были счастливы.
Спасибо. Я вам желаю... чтобы у вас было здоровье, и чтобы у вас был такой же интерес к людям. И так вы тонко бы чувствовали людей, как сейчас, как вчера, как позавчера, и еще много-много лет вперед.
Спасибо.
Спасибо.
Вот и все на сегодня в радиоклубе «Досуг». Мы с вами теперь встретимся только через неделю, а в понедельник в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» день города Кронштадта. В передаче примет участие глава муниципального образования «Город Кронштадт» Наталья Чашина. Ну а сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего, друзья. До встречи в понедельник в 17:10 и приятных выходных дней.